Мы знаем, что трагической вехой в истории Абхазского симфонического оркестра стала Отечественная война народа Абхазии 1992-93 годов. Что случилось с оркестром в этот период и как складывалась его история в послевоенное время?
После Отечественной войны народа Абхазии, 92-93 год, оркестр распался, и музыканты, естественно, разъехались. И в 95 году оркестру дали статус камерного оркестра, поскольку камерный оркестр – комнатный оркестр, где количество музыкантов должно быть до 20-22. И в основном это инструменталисты – скрипки, альты, виолончели, контрабас. Основной состав. К сожалению, когда я приехал в Абхазию, в оркестре увидел всего лишь 8 музыкантов.
Давид, в каком году вы приехали работать в Абхазию и почему вы приняли такое решение?
Последние годы, до последних лет возглавлял Анатолий Дмитриевич Хагба. В 2010 году по приглашению Анатолия Дмитриевича я с супругой, дочь Анатолия Дмитриевича Елена Хагба, которая является сейчас директором оркестра и солисткой оркестра, арфистка. Вот в 2010 году мы переехали, я встретил в оркестре 8 музыкантов. Да? Даже нельзя назвать камерным оркестром, это была камерата, ансамбль музыкантов. Это были ветераны, это были те музыканты, которые после войны остались в Абхазии. Ими пришлось по крупицам собирать вот камерный оркестр.
Что произошло с оркестром после вашего приезда? Какие трансформации? Да. Чем вы занимались? Что вы с оркестром делали?
С 2010 года мы занимаемся поиском музыкантов в Абхазии. Те, которые работали раньше, те, которые, может быть, по обстоятельствам каким-то забросили свою профессию, мы их всех вернули в оркестр. И в данной ситуации, вот 2017 год, и мы имеем 22 музыканта, в том числе 2 вокалиста, это Нана Черкезия и Астамур Пиценя, и административный персонал, естественно. Наш оркестр вырос и по количеству, и по качеству. А прорыв – это был чемпионат мира по домино, который проходил в Абхазии в 2013 году, где мы с 9 музыкантами на ноги поставили всю Латинскую Америку. Весь зал шумел, пел и снимал на гаджеты. Мы сыграли мексиканскую увертюру, где были собраны все фольклорные мелодии Латинской Америки. И, естественно, они сразу же узнали и начали напевать. И после вот такого триумфа министр культуры нам начал ежегодно добавлять штатные единицы. И мы начали уже постепенно расширяться до такого состава.
Если можно, Давид, расскажите о том, какие существуют проблемы камерного оркестра, как вам работается, как, на ваш взгляд, должен работать оркестр, что не хватает вам сегодня, какие проблемы?
Я рад, что оркестр на сегодняшний день востребован. В Абхазии у нас есть своя публика, народ нас любит, любит ходить на наши концерты. И самая главная проблема вот данной ситуации, это номер один, это помещение. У нас нет офиса, у нас нет зала для репетиции. Здесь все и находится. Здесь и библиотека, здесь и администрация, здесь и отдел кадров, и бухгалтерия, и музыканты, и музыкальные инструменты. Все у нас находится в одном крохотном кабинете 20 квадратных метров.
Вот мы сейчас с вами в этом кабинете сидим.
Да.
Давид, все-таки расскажите, пожалуйста, как вот в этом крохотном помещении площадью 20 квадратных метров репетирует камерный оркестр, состоящий из 22 музыкантов? Как вы тут помещаетесь, как вы тут работаете?
Мы сами удивляемся, как вот в таком крохотном помещении можно разместить камерный оркестр, как в вагонетке сидим. И вы не представляете, какая здесь энергетика, вот когда процесс репетиционный идет. Каждый музыкант же переживает, да, это же и физическая работа. Здесь нету никаких вентиляционных установок, чтобы это все проветривалось и так далее. И вот человек посторонний, если вдруг дверь откроет, вот это ком вот такой стоит энергетический, да, переживание, акустический грохот здесь стоит, который просто поразительно, как можно в таких условиях что-то слышать. Кто заходит, сразу просто выскакивает из этого помещения, говорит, как вы здесь работаете? Это просто растянутый кабинет. Этот кабинет, кстати, в советские годы был кабинетом дирижера. Словами все так вроде просто, а вы сейчас сами видите, как это на самом деле просто невозможно.
Скажите, пожалуйста, как при этом вы себя чувствуете как дирижер?
Я чувствую как дирижер перед музыкантами, как руководитель, не выполнивший свой долг. То есть я не предоставил им необходимые условия для работы, в первую очередь. Они находятся в неправильных условиях для музыканта. Каждому музыканту, который сидит на стуле и руками двигает, да, если это скрипач, необходимо минимум 1.5 квадратных метра. Мы иногда шутим, музыканты, может, и второй этаж сделать, чтобы мы еще наверх подняли ударников, там, клавишниц. Я не могу обеспечить им репетиционным залом. Нужна сцена, нужен зал, чтобы оркестр в нормальных акустических условиях работал и репетировал. Потому что после каждой репетиции с головной болью выходить, это невозможно. Здесь стоит шум, гам, практически ничего не слышно. Я еле вылавливаю интонационные погрешности. Это имеется в виду, если какой-то инструмент играет фальшиво, нужно исправлять ноты. Здесь очень трудно это ловить. Мы практически до концерта, если есть возможность, в зале уже начинаю вот это вычищать, регулировать. Это, конечно, ни один из дирижеров не согласился бы в таких условиях работать. И если говорить юридически, то по трудовому кодексу на каждого музыканта необходимо минимум 3 квадратных метра. А вы представляете, сидит скрипач, рядом второй скрипач, виолончелист, альтист, им нужно раскрыть руки, чтобы смычком двигать, да, извлекать звук, а они друг от друга ударяются. Это нормально. И вы не представляете, какой здесь воздух стоит, да, вот особенно зимою, когда отопление 30 градусов, мы вынуждены включаем кондиционер, потому что невозможно дышать. И у нас музыканты постоянно болеют, естественно, это и нарушение всех санитарных норм, потому что 20 человек дышат в одной комнате. Рукописные ноты абхазских композиторов, 30 коробок находится в музыкальном училище на хранении и 20 коробок в Национальной библиотеке. Это все раньше находилось в гараже у Анатолия Дмитриевича Хагба. Поскольку он это все спасал после войны, вместе с инструментами хранил у себя, мы как-то нашли пути, чтобы хотя бы их рассортировать. Вот это бесценная литература музыкальная, я говорю, рукописные ноты.
Какие перспективы, какие надежды на то, что эта ситуация улучшится?
Ни один из чиновников, вот за столько лет моей работы в Абхазии, я много раз приглашал, просил, вот зайдите хоть один раз к нам в репетиционную, посмотрите, в каких условиях мы работаем. Ни один из них не посетил нас, чтобы посмотреть, где мы находимся, как мы работаем. Я не виню никого, ни государственную филармонию, где можно практически в зале репетировать спокойно, а вот этот кабинет использовать как для офиса. Да? Никого не виню, потому что сейчас все перешло на коммерцию. Но я уверяю вас, ни один оркестр, я приведу пример, известные оркестры, как Берлинский филармонический, как Бостонский симфонический, не зарабатывают, они находятся на государственной дотации. Оркестр и хоровая капелла, и детские ансамбли являются атрибутами государства. В первую очередь, когда приезжают деятели, политики, президенты и так далее, в первую очередь показывают им культуру. Это оркестр, это танцоры, это наша капелла. Я считаю, что в этих условиях дальше работать невозможно просто. Наши чиновники, да, сочувствуют нам. Мы этот вопрос постоянно поднимаем. Я скажу одно, если захотеть, можно этот вопрос решить. Я попросил в этом году финансовую помощь, чтобы оплачивать филармонии, чтобы арендовать зал в течение года. Это небольшая сумма. Этим мы решаем проблему.
Какой сумме идет?
Сумма 360 тысяч рублей.
На год?
Да, на год. Это не такая уж большая сумма, я считаю, для государственного коллектива. Это то же самое, что ребенок подойдет к маме, скажет, у меня голова болит, мама, что делать? А мама скажет, иди как хочешь, так и лечись. Вот такое состояние. Вот нужно, чтобы чиновники все же, чтобы у них немножко сердце заболело, чтобы они полюбили этот жанр. Это, без этого невозможно. Мы же агитируем и общечеловеческие ценности какие-то. Оркестр же всем нравится, эта музыка всем нравится. Мы не только классическую музыку играем, мы и джазовую, и популярную музыку, мы и для деток часто устраиваем образовательные концерты и готовы ездить по всем городам Абхазии. И этот вопрос тоже я поднимал, что оркестру необходим транспорт, необходим грузовой транспорт, чтобы перевозить. Это все финансы, это мы не можем сами все сделать, необходимо помогать. Мы за этот год 28 концертов дали. при таких условиях. Мне всего лишь нужен транспорт, мне нужен микроавтобус, который, допустим, стоит 3 миллиона, может быть, да? И все, и больше ничего не нужно. Мы будем ездить по всем городам, по всем селам и проводить дидактические концерты для наших детей. Я считаю, что культурное образование нужно начинать с маленьких лет, уже со школы. А когда проходят мои концерты образовательные, у нас происходит в тесном общении, интерактивно, я их приглашаю на сцену. Они начинают дирижировать, они начинают петь. Я им объясняю, показываю каждый инструмент. Это же высокая материя, это другой пилотаж. Необходима государственная здесь поддержка и подход.
Какой у вас годовой бюджет?
Ну, если заработную плату имеете в виду, которую только мы и получаем заработную плату, больше других статей не имеем, ни на прочие расходы. Это, вы представляете, струны у арфы, вот 42 струны, ну, минимально, и до 46 доходят профессиональные оркестровые арфы, стоят $1000 комплект, это 60 тысяч рублей. И надо их менять хотя бы год раз. У инструменталистов 4 струны, допустим, у скрипача стоит 5000 рублей. Откуда все это? Это статьи же нет у оркестра. Мы только получаем заработную плату. Вот это и наш бюджет.
А сколько получают у вас музыканты в оркестре?
Ну, как и во всей Абхазии, высшая категория получает 13 тысяч рублей. Я не стремлюсь иметь финансовую выгоду. Моя задача – это поднятие вот этой целины. Последнее пожелание Анатолия Дмитриевича Хагу, который вот при смерти был, и мы до последнего дня с ним общались, он просил меня, я тебя очень прошу, что бы ни произошло, не оставляй этот оркестр. Любой другой уважающий себя дирижер в таких условиях не останется ни один день, я вас уверяю. Здесь я понимаю, проблемы послевоенные, экономика, все. Всегда во всех государствах есть проблемы экономические, всегда. Но нужно какой-то процент выделять на культуру, на академические коллективы, которые являются атрибутами государства.
У вас недавно очень успешно прошли гастроли в Москве. Давайте поговорим о московских гастролях, да, вообще. Как они проходили, где, что были за выступления, как вас встречала московская публика?
Да. Гастроли в Москву, я считаю, что были культурным прорывом в истории оркестра. Потому что ни симфонический оркестр, ни камерный оркестр никогда не выступали в столице. Это очень знаменательное событие. Благодаря нашей дружбе с Анатолием Судаковым, который является художественным руководителем, главным дирижером московской капеллы, вот эти гастроли у нас реализовались. Министерство культуры, естественно, нас поддержало. Огромное спасибо с финансовой стороны. У нас там в Москве были 4 концерта. Концерты были на разных площадках. Была программа абсолютно разная. Мы выступали в соборе Петра и Павла. Мы выступали в музее Пушкина и центре журналиста. Первые 2 концерта прошли в соборе Петра и Павла. Организатором концерта был благотворительный фонд «Бельканто». Первый концерт назывался «Ночь в Париже». Мы играли только французскую музыку. Все концерты были при полном аншлаге. Публика принимала очень восторженное тепло. Мы волновались, естественно, потому что Москва избалована хорошими оркестрами, хорошим качеством. Мы готовились ежедневно и выходные дни репетиции проводили. Я могу уверенно сказать, что мы с честью вышли, мы выступили очень хорошо, и наши музыканты себя почувствовали намного крепче рядом со своими коллегами московскими, которые нам помогали. Имеется в виду вот «Реквием Моцарта», где большой оркестр. Мы пригласили духовиков из Большого симфонического. И выступала хоровая капелла Москвы имени Вадима Судакова. Третий концерт прошел в музее Пушкина. Назывался «Сказки Венского леса». В основном были венские классики. Было очень красиво, потому что в вальсе Штрауса мы аккомпанировали танцевальной группе «Валерий». Это было очень красочно, очень красиво, интересно. И фантастическая акустика. И четвертый концерт – это центр журналиста, где такой был концерт-микс и реверанс дирижеров, потому что Анатолий Судаков и я, мы выступали на этом концерте 2 солиста детки наши, лауреаты конкурса имени Чичба, Кая Хупория, фортепиано, и Мария Эмилия Дерзен-Хакба, скрипачка. Это моя дочь. Концерт очень тепло прошел. Мы играли разножанровую музыку, от классики до джаза. Нас приняли очень тепло. Посол Никарагуа подошел и даже вот так предложил, может быть, нам выступить в Никарагуа.
И ваш ответ на предложение посла Никарагуа?
А как вы думаете, мой ответ? Естественно, с удовольствием. Настолько все было тепло, настолько все было качественно на одном дыхании, что до сих пор мы вспоминаем, до сих пор наши музыканты скучают. Как было тяжело, с одной стороны, 4 программы по 75 минут в таких условиях отработанных, но настолько было удовлетворенное состояние музыкантов, что все прошло качественно и на высшем уровне.
Вы рассказали о московских гастролях, это очень интересно. И хотелось бы всю эту программу услышать и здесь, в Абхазии. Это возможно, Давид?
Почему нет? Возможно. Анатолий Судаков предложил, чтобы вот эта первая гастроль ежегодно была переформатирована в формат фестиваля, чтобы участвовали не только оркестры и вокалисты, но и были какие-то, предложил, чтобы театральное что-то было там, чтобы это был фестиваль ежегодный. И, конечно же, реально эту программу повторить здесь, в Абхазии. Опять-таки необходимо докомплектовать оркестр теми инструментами, которые у нас нет в Абхазии, и необходимо приглашать музыкантов.
Скажите, пожалуйста, что с кадрами у оркестра? Все ли у вас благополучно или есть в этом смысле проблемы?
С кадрами, к сожалению, у нас большая проблема. В музыкальном училище нету инструменталистов практически, нету духовиков, необходимых для симфонического оркестра. В основном это вокалисты и пианисты. То, что не нужно в симфоническом и камерном оркестре. Поэтому государственная программа о создании симфонического оркестра, о приглашении музыкантов из Российской Федерации, о предоставлении общежития или квартир, только так мы сможем все это поставить на ноги. Потому что те же музыканты, которые будут работать в оркестре, будут и преподавать. Редчайший инструмент – труба, валторна, тромбон, фагот – это основная составляющая симфонического оркестра. Также струнные инструменты, потому что виолончелистов нету, альтистов нету. За вот эти 7 лет мы потеряли 3 музыкантов. Ну, по возрасту их уже нету живых среди нас. Кочергин, контрабасист, Гарри Ашотович Татевосян, его супруга, это виолончелисты, и наш уважаемый Вячеслав Айба, дирижер. За эти 7 лет мы имели потери, а восполнения вот этих потерь у нас нету. Нету, и я не вижу пока просвета в кадрах. К сожалению, я трублю, и это сос для Абхазии, для нашего жанра. 5 лет, и оркестр может исчезнуть просто. Вот этот атрибут государственный исчезнет. И тогда уже будет поздно думать о чем-то или о ком-то. Необходимо сейчас этот вопрос решить.
Вас понимают в Министерстве культуры?
По крайней мере, визуально все, да, мы понимаем, да, эта проблема есть. Нет возможности, мы не знаем пока, как этот вопрос решить. Честно говоря, я тоже не знаю, как этот вопрос решить. Ходить по Сухуму, искать здание, куда можно переселить оркестр. Ну, вы прекрасно знаете, здесь любой объект кому-то принадлежит. Я смотрю на кино Сухум, у меня аж сердце болит. Это же прекрасный дом камерной музыки мог бы быть, да? Но это кому-то принадлежит. Даже Министерство культуры ничего не может сделать. И таких объектов очень много. К сожалению, это реальность. Это нужно решать этот вопрос.
Достаточно грустно многое из того, о чем вы сегодня рассказали, но, может быть, все-таки, несмотря на вот такие тяжелые проблемы, какие-то планы у вас есть?
Для творческого человека ничего больше не нужно, как за секунду запорхать, раскрыть свои крылья, услышав, допустим, какую-то симфонию или оперу, и сразу же кто-то поддержал, давай это сделаем, и забываешь о всех проблемах. Планы есть, мы хотим возобновить наши образовательно-дидактические концерты. Практически нашли меценатов, которые помогут нам. Мы не будем ждать. 2-й год ждем помощи. Но, к сожалению, не получается, решили обратиться к меценатам. У нас проект «Пиано Дуо» тоже пройдет. Мы хотим 8 марта для наших женщин сделать подарок. «Памяти погибшим» будет у нас, естественно, концерт. Мы планируем опять гастрольную деятельность, не буду говорить куда. И, естественно, наши плановые концерты в Пицунском храме летний период. Это единственная площадка, где оркестр реально зарабатывает 2 копейки, и этими заработками мы хоть можем покрывать какие-то расходы. Потому что оркестры не только струнные, смычки, колки и так далее, но это и большое количество нот, которые нужно печатать, нужно покупать бумагу, чернила, и это все. Планы есть, мы нашу публику будем радовать, мы не останавливаем нашу деятельность, мы будем продолжать искать пути выхода из ситуации, для того, чтобы наша публика только приходила на концерты радоваться, получать удовольствие.